Глава восьмая. Симон Краус чуть не свалился с кресла. В Берлине могли убить любого, это называлось политика. Но никогда женщина вроде Маргарет Поль не попала бы на линию огня. Стопроцентная арийка, стопроцентно преданная тысячелетнему рейху, жена группенфюрера СС, старого соратника Геринга. Внезапно перед глазами Симона предстала эта блондинка, всего чуть-чуть выше его, в одном шелковом нижнем белье, с заливистым хохотом танцующая на кровати на манер Аниты Бербер. К глазам подступили слезы. Злые, едкие слезы, словно ему впрыснули под веки соляной раствор.
«Убита?»
— глупо повторил он.
«Но когда?»
«Я не могу разглашать никакие подробности». Отказавшись от позы особой непринужденности, Симон облокотился на стол.
«А вы знаете, ну, известно, кто это сделал?»
Впервые на лице Франца Бивина мелькнула улыбка. Гримаса, больше похожая на перекатывание шариков в подшипнике, чем на появление какого-либо человеческого чувства. Он снял фуражку. Светлые волосы, подстриженные так коротко, что напоминали шкуру бычка, вызывали желание их погладить. Расследование только что началось. Симон окончательно протрезвел. Он с великим трудом пытался собраться с мыслями.
Но как она была убита?
Повторяю, я ничего не могу сказать. У него мелькнула мысль о преступлении по страсти. Маргарет не отличалась ни верностью, ни целомудрием. Но ее муж, вечно пропадающий на каких-то учениях, генерал, плевал на нее, как на прошлогодний снег. Вот уж кто не годился на роль ревнивого рогоносца. Новый любовник? Бивен, перекинув ногу на ногу, теперь обводил насмешливым взглядом кабинет Симона. Изысканную обстановку. Казалось, он наслаждался тем, что огорошил этого человечка в его ботинках Дерби с перфорированными мысками. Вотчина Симона — трепотня психиатра, дегенеративное искусство, бесполезные книги. А его, Бивина, вотчина — смерть, жестокость, власть. Конкретный мир. Сегодняшний мир. «Маргарет Поль приходила к вам регулярно?»
«Я вам уже сказал, в последнее время наши сеансы стали реже. Я видел ее пару недель назад».
«В чем заключалось лечение?» Симон мог сослаться на врачебную тайну, но это означало риск оказаться в подвалах дома 8 по Принц-Альбрехт-штрассе. Уж лучше избежать такого переезда.
«В словах», — уклончиво ответил он.
«Она описывала мне свои тревоги, а я давал ей советы».
«И что это были за тревоги?»
Симон достал очередную Муратти. Прикурил, чтобы выиграть несколько секунд на размышление.
«Она страдала приступами беспокойства», — обронил он, нервно постукивая по краю пепельницы.
«Какого рода беспокойство?»
«В конце концов, там, где она, сейчас. Бояться ей нечего».
«Нацистский режим внушал ей страх».
«Странная мысль».
«Вы тоже так полагаете? Я в лепешку разбивался, повторяя ей это». Замечание вырвалось само собой. Крупное тело, затянутое в черную ткань, внезапно напряглось, словно под мундиром застопорился какой-то механизм.
«Упоминала ли она отношения с мужем?»
«Конечно».
«И что она об этом рассказывала?»
Перед глазами Симона вновь вспыхнула картинка. В соседней комнате Маргарет слушает граммофонную пластинку со своей любимой песней «Нойте Нахт Одер Ни», кружась, босая по паркету.
Ее поведение мучило ее. У него не хватало времени на жену. Всегда на армейских учениях.
Выражайтесь точнее. Что у нее была за болезнь?
Ее чувство покинутости выражалось в потере аппетита, лихорадочной дрожи, потере сознания, приступах страха.
Гестаповец погрузил свой странный взгляд в глаза Симона. Как ни удивительно, асимметрия век придавала ему особое, почти романтическое своеобразие. Нечто завуалированное, подспудное, наводящее на мысль об одноглазом пирате. «Говорила ли она с вами о каком-нибудь любовнике?» Симон вздрогнул. «Возможно, ловушка». Он представления не имел, насколько продвинулось расследование, и даже не знал, когда именно была убита Маргарет. «Ни разу», — ответил он и добавил безапелляционным тоном. «Это было не в ее духе». Нацистский офицер коротко кивнул в ответ. Невозможно было догадаться, что он при этом думал. Этот парень мог потерять мать сегодня утром, и взгляд его оставался бы таким же непроницаемым над челюстью наковальней. «Знаете ли вы, как она проводила свои дни?»
«Нет. Спросите лучше у мужа».
Бивен наклонился вперед и оперся о стол, вызвав скрип кожи и дерева. Никогда еще лакированная столешница не казалась Симону такой маленькой.
«Но она же должна была рассказывать вам о своих повседневных делах».
Симон раздавил сигарету и встал открыть окно, выветрить запах табака. А еще лучше, вместе с царившим в комнате напряжением.
«Мне не хотелось бы чернить ушедшего человека», — произнес он якобы в затруднении. «Но Маргарет вела праздную и пустую жизнь супруги состоятельного человека».
«То есть?» Симон вернулся к столу и сел. «Парикмахер, походы по магазинам, косметические процедуры. Она также часто встречалась с подругами и пила с ними чай».
«Мне говорили о клубе».
«Верно, она была членом Вильгельм-клуба. Нечто вроде литературного салона или, скорее, светского. Его члены собирались каждый день после полудня в отеле «Адлон».
Бивен снова откинулся в кресле. «Во время ваших последних встреч фрау Поль не показалась вам нервной или испуганной?»
«Я уже сказал вам, что это и было предметом наших сеансов».
«Не стройте из себя дурака».
«Не показалось ли вам, что она боится какой-то конкретной опасности? Получала ли она угрозы?»
«Насколько мне известно, нет, но...»
Этот односторонний допрос начал действовать Симону на нервы. Обычно вопросы задавал он.
«Не могли бы вы уточнить обстоятельства ее кончины? Если бы я знал, что именно случилось, то смог бы полнее вам ответить».
«В мои обязанности не входит снабжать вас какой бы то ни было информацией». Гауптштурмфюрер обхватил сцепленными пальцами колени. У него были широкие костлявые ладони со множеством старых порезов. Руки крестьянина, но еще и штурмовика, который бил морды и стекла, ломал руки и все, до чего могли дотянуться его кулаки, прежде чем получил это зловещее повышение, поступил в гестапо. Симон также заметил, что мужчина говорит без акцента. «Яблоко от яблони недалеко падает». «Да, он родом из деревни, но где-то в окрестностях Берлина». А сам Симон потратил годы на то, чтобы избавиться от своего дурацкого баварского говора.
«Если я правильно понял», — снова заговорил посетитель, «жертва регулярно посещала вас на протяжении почти 2 лет. Она рассказывала вам о личных проблемах, о своих тревогах, сомнениях и уж не знаю, о чем еще. Если кто-то в Берлине и знает всю ее подноготную, то именно вы».
«Повторяю еще раз. Маргарет страдала от неприспособленности к жизни в нашем обществе. Это постоянно ее угнетало. Я никогда не слышал от нее об угрозах или о каком-то человеке, которого она считала бы опасным».
«Подумайте хорошенько».
Симон выудил новую Муратти и прикурил ее, задрав нос, что должно было обозначать усиленное копание в памяти. По другую сторону тонкой перегородки находились полки с дисками, где были записаны все их сеансы с Маргарет, начиная с мая 1937 года.
«Мне правда очень жаль. Ничего не приходит в голову».
Большая часть проблем фрау Поль едва дотягивала до статуса неврозов, а перепады душевного состояния не выходили за рамки экзистенциональных мучений заброшенной жены. Ее единственным врагом была скука, и оружием в борьбе с ней служили непрестанные покупки, крепкие коктейли, поглощаемые с 4 часов дня, а еще любовники, в том числе и он сам, которым удавалось более-менее ее развлечь. Симон вернулся к первой мысли, вернее, ко второй. Раз уж она развлекалась напропалую, отправляясь в берлинские трущобы и якшаясь со всяким сбродом, то, возможно, в конце концов нарвалась на неприятности.
«А она никогда не говорила с вами о мраморном человеке?»
«Простите?»
«О мраморном человеке».
«Что вы имеете в виду? Статую?» Франц Бивен устало выдохнул. Впервые он позволил себе человеческую реакцию, и его лицо сразу переменилось, став менее жестким, более живым. «Это единственная имеющаяся у нас наводка. Несколько раз она говорила с мужем о мраморном человеке. Кажется, она его опасалась».
«И больше она ничего не сказала?»
Бивен не ответил. Похоже, он оценивал своего собеседника. Даже его пиратский взгляд стал не таким непроницаемым.
«Нет, она никогда не вдавалась в подробности», — добавил он.
«Только повторяла, что боится. Очень боится. Но чего именно, неизвестно».
Симон не стал настаивать. Он надеялся, что Цербер наконец исчезнет. Ему хотелось остаться одному. Протанцевать последний вальс со своими воспоминаниями. Потягивать старый коньяк, воскрешая образ Маргарет под звуки песен Миши Спалянского. Будто подсоединившись непосредственно к мозгу Симона, Бивен неожиданно встал. Психиатр не очень верил в свои телепатические способности, по крайней мере, не до такой степени. Скорее, это один из примеров синхроничности, о которой так любил рассуждать Карл Густав Юнг.
Вроде бы слегка смягчившийся гауптштурмфюрер взял перьевую ручку Симона и написал на визитке свое имя и номер телефона. «Подумайте, херр Краус, перечитайте свои записи и свяжитесь со мной». Психиатру оставалось только кивнуть. Веки жгло, и не только от дыма Муратти.
«Не беспокойтесь, я знаю дорогу».
Симон смотрел, как внушительная фигура переступает порог, сотрясая кабинет. Здесь никогда еще не было подобных типов. Обычно мелькали тонкая шерсть, меховые буа и шелковые чулки. Симон подождал, пока хлопнет дверь, потом встал и закрыл окно. Гигант садился в свой «Мерседес», точнее будет сказать, втискивался. Симон проводил глазами отъезжающую машину и позволил себе улыбнуться. В очередной раз он оказался на шаг впереди, с козырем в рукаве. «Мраморный человек. Слыхали про такого?» «Еще бы ему не слыхать. Маргарет часто о нем говорила. Но Франц Бивен мог хоть весь Берлин перевернуть в своих поисках. Мраморного человека он никогда не найдет. Единственное место, где обреталось это каменное создание, был разум Маргарет. Мраморный человек являлся ей только во снах. Он был кем-то вроде голема, населяющего ее сновидения. В распоряжении Крауса имелся еще один элемент, возможно, представляющий особую важность. Маргарет Поль была не единственной, страдающей этим синдромом. Многие другие пациентки переживали тот же кошмар. Симон расценивал этот факт как периодически возникающий символ нацистской власти или даже Адольфа Гитлера. Но почему скульптура? И мраморная. Симон склонялся к некоему образу или выражению, которое эти дамочки запомнили и постоянно использовали в своих снах. Он сомневался, что этот психический феномен хоть как-то связан с убийством малютки Поль, но все же имело смысл покопаться. Хоть это он обязан сделать для своей молодой любовницы, той, которая напевала «Хойте Нахт, Одерни» своим высоким дрожащим голоском.